Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о вербовке заключенных на войну в Украине и о том, как Владимир Зеленский посетил Изюм. На днях в сети распространился видеоролик, в котором человек до степени неразвлечения, похожий на так называемого повара Путина Евгения Пригожина, вербует заключенных в колонии для поездки на войну в Украине в составе ЧВК «Вагнера». После полугода службы тех, кто доживет, ожидает помилования, а дезертиров ожидает расстрел.
Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней – штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн, взвода огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать. Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, понятно, что они попадают в замес.
Законность и допустимость такой вербовки стала темой множества сетевых комментариев. Ян Матвеев.
Для тех, кому сидеть 10-20 лет в российской тюрьме, это вполне интересный вариант. Но так получается пополнять только ЧВК Вагнера.
Иван Жданов.
Конечно, он не рассказывает им, что наемничество – такое же преступление, что незаконное освобождение преступников – тоже преступление, и живым никто не вернется.
Чтобы посчитать, сколько законов здесь нарушено, может не хватить пальцев на обоих руках. Перечисление продолжает на своем канале редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев.
С точки зрения российских законов, происходящее просто невозможно. Какой-то человек без официальных полномочий и статуса, частное лицо, приезжает в колонию, его туда пускают, он забирает оттуда зэков, обещает помилование через полгода любым преступникам, убийцам и грабителям. Мало того, помимо помилования обещает еще и расстреливать тех, кто откажется воевать, попав на фронт. То есть применять смертную казнь без суда и следствия в стране, которая, напомню, официально не ведет войну и не может действовать по законам военного времени. В комментариях писали, что в Украине осужденных тоже отправляют на фронт. Да, но Украина, в отличие от России, официально ведет войну. Страна защищается, и это совершенно другой режим функционирования государства. Россия войну не ведет, все как бы нормально, ничего не происходит, просто военная операция. Но при этом преступников вне всякого закона освобождают, дают им в руки оружие и отправляют убивать граждан другого государства. Чувствуете разницу?
Из видео можно сделать еще несколько интересных выводов. Светлана Прокопьева.
А вот такой вопрос. Человек, похожий на Пригожина, рассказал всему белу свету, что у него в ЧВК есть самолеты нескольких типов. Ну, сам факт существования ЧВК – это само по себе огонь? Ну да ладно. Но самолеты, военные, по всей видимости, самолеты, это то есть при желании и финансовой возможности частное лицо может приобрести в собственность военные самолеты, да еще нескольких типов? Ну, то есть, допустим, богатый маньяк с садистскими замашками вдруг раз и приобретает бомбардировщик и летит бомбить Воронеж. Офигеть.
Максим Шевченко.
Складывается ощущение, что за ширмой той жестокой и опасной клоунады, которую мы полагаем государством, есть подлинная и реальная жизнь с армиями, войнами, законами и присягами, которые государству со всеми его думами, погонами, пропагандонами и чиновниками отношения практически не имеют. Если это не так, то хорошо бы разъяснить тем, кто на воле, каким контрактом и с кем обеспечиваются их права и их жизни.
Под конец видео человек, похожий на Пригожина, говорит, что вытащить зэков из колонии может только Бог или Аллах, но уже мертвыми, а он вытаскивает их живыми. Эти слова возмутили основателя сайта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина. Он комментирует их на канале «Живой гвоздь».
Он себя поставил, вот я не знаю, это он только себя поставил на уровень Бога, или он считает себя наместником Бога на земле и Богом считает в этой системе координат Владимира Путина. Он, во-первых, уравнивает себя с Богом, во-вторых, он уже вводит новую религию. Он говорит, у нас есть там вот такие-то грехи, за которые мы будем карать, и самый главный грех для них – это дезертирство. Вот. Если вот человек туда поедет на войну, а потом передумает, ужаснется, увидит, что там происходит, то он прямо говорит, мы вас будем расстреливать. То есть впрямую человек признается в том, что они и украинцев убивают, и россиян они убивают, которые выступают против войны.
Пригожин прокомментировал видео для газеты «Комсомольская правда», не признавая своего в нем участия.
Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и, в принципе, кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами.
Эти слова тоже показались многим комментаторам довольно-таки возмутительными, а главное – лживыми. Роман Супер.
Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами. По-моему, это прекрасно описывает финал правления Владимира Путина и в целом объясняет, к чему приводит несменяемость власти в конкретно взятой стране. Когда нет выборов, выбор может быть только такой.
Андрей Десницкий.
Во-первых, они уже решили за нас. Во-вторых, решение у них такое. И ЧВК, и зэки, и мы, и наши дети – все это расходники для них. Я сегодня их за ужином скушаю.
Многие уверены, что это видео из колонии было опубликовано в соцсетях намеренно. Пригожин пытается воспользоваться ситуацией, чтобы получить политические очки, комментирует журналист Сергей Пархоменко в программе «Суть событий. Дополнительное время» на своем канале.
Человек демонстрирует таким образом несколько вещей. Это вполне демонстративный был поступок. Первое, он демонстрирует, что ему абсолютно нечего скрываться, потому что то, что он делает не просто с согласия, с разрешения, он делает по прямой санкции государству. И это основной знак и символ, и месседж этого видеосообщения. Я это делаю не по своей инициативе. Я ничего таким образом не нарушаю. Я выполняю задачу, которая передо мною высшей властью была поставлена. Вот что человек хочет сообщить этим видео. Второе, он таким образом демонстрирует своему главному зрителю, то есть своему заказчику, демонстрирует свое рвение и свою эффективность, свое мастерство. Надо сказать, что человек, который чудовищно похож на Евгения Пригожина, который говорит там, это человек, который хорошо понимает аудиторию, перед которой он выступает, и выступает действительно с точки зрения этой аудитории, ее качеств, ее запросов, ее психологии, выступает, я бы сказал, очень точно, интонационно точно и делая акценты в правильных местах, так сказать, на правильных вещах, которые интересуют именно эту аудиторию. И, в общем, если говорить об эффективности этой агитации, то, по всей видимости, это достаточно мастеровитая и достаточно эффективная работа. И, наконец, третье качество этой, и третья задача, которая с помощью этой съемки решается, это кураж. Человек куражится. И ему важно этот кураж тоже продемонстрировать всем вокруг, своим собственным подчиненным, потенциальным вот этим вербуемым, ну, а также тем, кто ему противостоит. А понятно, что он вызывает в этой ситуации большую ревность и большое возмущение и сопротивление других претендентов на позицию самого лучшего слуги, так сказать, государева. Понятно, что это выступление должно быть чрезвычайно тревожным и чрезвычайно неприятным и для министра обороны Шойгу, и для разного рода деятелей из так называемых силовых органов российских, Следственного комитета, прокуратуры, полиции и так далее. Тех, которые хотели бы сами влиять на власть и оказывать власти некоторые особые услуги, они видят, что их, куражась, объезжают. На вот этой вот кривой козе и на глазах у всех они теряют в этой ситуации лидерство.
Так называемые Z-патриоты на вербовочное видео отреагировали в большинстве своем благосклонно. Анастасия Кашеварова.
Первое. Заключенные имеют право воевать за страну, тем более слишком много у нас сидельцев. И за мешок картошки сажают. Второе. Надо смотреть, что за статьи. Вряд ли выпускают педофилов и серийных маньяков. Третье. Те, кто считает, что воевать должны эльфы, хоббиты и Торин Дубощит, а также метать огнем из рук, сходите, проверьтесь в психдиспансер, а потом в военкомат сходите, запишитесь. Авось, годные. Четвертое. Пригожин – мужик ответственный, я ему доверяю. Он за каждого из них будет нести ответственность. Пятое. Он полностью обеспечивает свои ЧВК. Я думаю, что многие, кто на фронте, с удовольствием бы к нему пошли, а не молчу. Так что реально есть шанс послужить родине и принести пользу, а не быть пушечным мясом.
Некоторые даже сравнивают Евгения Пригожина с Сергеем Шойгу, не в пользу последнего. Сергей Мардан.
Пока кто-то проводит танковый биатлон, Евгений Викторович показывает, как надо.
Александр Жучковский.
Довольно часто встречающееся мнение. Кужугетыч никого не вдохновляет. Человек, как мне кажется, не на своем месте и этим местом тяготится. Пригожин, напротив, явно получает кайф от того, чем занимается.
Время нынче такое, что возможно все, говорит поэт Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Война редко приводит к улучшению нравов. И в результате войны на поверхность всплывают, конечно, фигуры все более кровавые, все более опасные, имеющие все меньшее количество моральных ограничений. Мы имеем шанс получить такое, что заплачем по Путину. Россия находится в нисходящем тренде, причем в быстро нисходящем, стремительно нисходящем. И в этом качестве либо Кадыров в качестве министра обороны, либо Пригожин в качестве вице-премьера, либо любой человек, выдвинувшийся из среды военных с полномочиями диктатора, имеет шансы гораздо лучше, чем Путин.
Тем не менее, многие комментаторы считают, что в министры Пригожину месить все же рано. Станислав Белковский.
Патриотическая общественность предлагает Е.В. Пригожина в министры обороны РФ. Впрочем, скорее всего, так не будет. Любой формальный государственный статус лишь помешал бы господину Пригожину полноценно играть его титульную роль путинского плохого парня, bad guy. Зато господин Пригожин все ярче и полнее демонстрирует свои амбиции публичного политика. И не исключено именно на этом поприще он еще скажет свое громковесное слово.
Сергей Шелин.
Я тоже не верю, что Пригожин будет военным министром вместо Шойгу. Многое мешает. Но то, что он один из немногих действительно эффективных и удачливых менеджеров путинского режима, это факт. Не только олицетворение самых черных его сторон, но и обладатель очевидной в глазах правящего круга истории успеха. А сейчас претендует стать лицом режима. Не факт, что станет. Но в истории империи, во всех ее прежних приключениях, такого внутрирежимного претендента еще не было. Деяния и роль этого недооцененного и уникального столпа системы еще будут изучать и изучать.
Политический вес Пригожина наверняка преувеличен, говорит спецкор русской службы BBC Андрей Захаров в подкасте «Медузы. Что случилось?».
И очень показательный момент, что Пригожин до сих пор не может, в кавычках, решить проблему с губернатором Петербурга Бегловым, который, и знает там Путина из 90-х, но он не был там в близком круге, да, он курортный район возглавлял. То есть у Пригожина открытый конфликт с Бегловым, он его в своих медиа критикует, Беглов дал ему как раз отворот-поворот там в одном крупном проекте на мыло. То есть, казалось бы, да, крупная политическая фигура не может решить вопросов, там, не то чтобы сам тяжеловесом в путинской иерархии. Это очень показательно. И, допустим, когда он год назад пытался своих кандидатов на выборах местных в Питере затащить от партии Родина, в том числе Татьяну Буланову, да, там ему дали сильное противодействие, в том числе в плане нерегистрации его кандидата. Да? То есть, на самом деле, вот уровень такой.
Годятся ли вчерашние зэки в штурмовики, тоже вопрос открытый. Есть мнение, что уголовники много не навоюют. Во-первых, нет времени на то, чтобы их полноценно обучить. А во-вторых, поддерживать дисциплину среди них не так уж просто. Александр Рыклин.
Русский зэк, а уж тем более рецидив, даже ментально хитер, циничен, абсолютно беспринципен и далеко не глуп. Большинство из тех, что согласятся на предложение Пригожина, сейчас, стоя в строю, думают примерно следующее. Угу, нашли фраеров под пули вставать. Конечно, я в какой-нибудь момент свалю. Или из учебки, или из вагона. Короче, улучшу момент. И в этой суматохе, неразберихе, никто никогда меня искать не будет. Это же фарт в чистом виде. Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться.
Некоторым уже удалось, если не сбежать, то сдаться в украинский плен. Один из таких бывших вагнеровцев, Евгений Нужен, рассказал в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову на канале «Бутусов плюс», что хочет воевать за Украину.
А потом, когда вот эта заваруха началась, я уже для себя решил, что когда приеду, по-любому сдамся и постараюсь туда попасть. Я бы хотел воевать на стороне украинцев. Там я и сдался в плен и принял свое решение давно, сидя там еще. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину. Я же не могу воевать здесь, у меня же родственники живут, у меня дядька здесь живет, в Западной Украине сестра, дочь его тоже живет.
То, что такой заключенный действительно отбыл на войну в конце августа, удалось подтвердить журналистам издания «Важные истории». Комментаторы задумываются и над тем, что будет, когда выжившие после участия в войне зэки вернутся в Россию. Анатолий Несмеян.
Вербовка и вербовка. Вопрос в другом. Контракт на полгода, а потом воля. Понятно, выживут не все, но остальные, что с ними? Новое холодное лето 1953-го, люди с тяжелыми статьями, да еще и в массовом порядке прошедшие через полгода легального разрешения на убийство, вернутся сюда. И что?
Наталья Шевшукова.
Зачем и с каким результатом Пригожин демонстративно на камеру вербует зэков? Вопрос неочевидный. Но из самого факта присутствия в России в перспективе нескольких тысяч вооруженных отморозков наш режимчик может сгенерить себе новое оправдание. Помните, если не они, то коммуняки. Если не Путин, то злые чеченцы. Потом националисты, потом базы НАТО. А теперь вот пригожинские бандиты.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный украинской армией Изюм и принял участие в церемонии поднятия над городом украинского флага. С медийной точки зрения поездка оказалась очень яркой и удачной. В социальных сетях поступок Зеленского вызвал всеобщий восторг. Российские комментаторы, конечно, сравнивают его с Путиным. Владимир Матов.
Зеленский мало того, что сорвал концерт Газманова в Изюме, так еще и сам приехал туда с программой «России здесь не будет никогда», каков наглец.
Ян Матвеев.
Зеленский приехал в освобожденный Изюм, а Путин боится даже в Воронеж приехать просто так, без оцепления и подставных людей из народа.
Анатолий Несмеян.
Российский главнокомандующий далек от такого дешевого пиара. Он будет героически сидеть в бункере, пока его оттуда не вытащат.
Российские пропагандисты, конечно, пытаются представить эту поездку как что-то тривиальное, но на самом деле их гложет черная зависть, комментирует украинский блогер Иван Яковина на канале Политека онлайн.
Если почитать Z-каналы, вот эти пропагандистские, у них там просто адский бомбит от приезда Зеленского в Изюм. Скрежет зубовный, хором издаваемый и так далее. Тогда они, конечно, недовольны тем, что Зеленский совершенно спокойно ходит по Изюму, что никто его не бомбит, не взрывает и так далее. И во всех их выступлениях мне понравилась еще одна такая нотка. Она может быть не очевидная, но, на мой взгляд, довольно отчетливо звучащая. А именно нотка зависти. Они понимают, и отдают себе в этом отчет, что Зеленский, которого они называли клоуном, к которому серьезно не относились, который для них человек какой-то несерьезный и профессия несерьезная, еще операция не закончена, не завершена вот эта наступательная операция, а он уже к своим войскам приехал в освобожденный город. Они прекрасно понимают, что Владимир Путин из страха быть убитым или покушение какого-то, и просто из страха никогда в жизни не приедет на фронт. Перед встречей с Путиным школьников держат на карантине 10 дней, как минимум, да, о том, чтобы он приехал на фронт, и речи быть не может никогда. И вот они этому завидуют. Они понимают, что Украина – страна с настоящим президентом, настоящая страна, а у них страна не настоящая. И президент фальшивый. Вот этот вот крутой мачо, который им продавался в последние 20 лет, оказалось, что это пустышка, что это фальшивка, что это обертка только. А настоящего мачо нет и не было никогда. Вот эти Z-каналы, Z-ватников этих страшно бесит. И они страшно этому завидуют. И свою зависть они тоже ненавидят. И это для себя начинают ненавидеть. В общем, у них там просто фестиваль боли и зубовного скрежета сейчас в последнее время.
Пример такого зубовного скрежета показывает пропутинский политолог Сергей Марков.
Почему Зеленский ездит на фронт в Изюм, а Путин не ездит на фронт? Потому что Зеленский смелый, а Путин трус? Нет. Потому что Путин руководит страной, и его ненавидят и демонизируют, и хотят убить разные террористические организации, включая спецслужбы Украины. А Зеленский — это не президент, а просто пиарщик, который рассказывает всем, как хорош оккупационный западный режим на Украине. Зеленский не принимает серьезных решений на Украине. Все важнейшие решения принимает диктатор Украины в лице спецслужб США и Британии и других стран НАТО. Неизвестные отцы правят Украиной, а Зеленский – их известная прислуга.
Но даже некоторые патриоты открыто признают, что завидуют украинцам. Виктор Алкснис.
Я последний раз видел президента Путина с актуальным выступлением 24 февраля 2022 года, и я, невзирая на мое оппозиционное отношение к нему, впервые почувствовал гордость за президента. Но эта гордость достаточно быстро сошла на нет. И точку поставило его участие в открытии «Колеса обозрения» в те часы, когда на Харьковском направлении прорван фронт, наши войска несут потери, на фронте критическая ситуация, и страна ждет обращения президента к нации. А вместо этого осмотр зеркального потолка в Дворце бокса и вечером праздничный салют в честь Дня города. И ни слова о трагедии на фронте.
Наверняка эти эмоции разделяют многие патриоты, да и просто россияне, у которых есть родственники на фронте. Они не могут не видеть, что Владимир Путин их не представляет и вообще живет в каком-то собственном мире, пишут оппозиционные комментаторы. Андрей Волна.
Не в смелости даже дело, хотя и в этом отчасти. Один не отделяет себя от бойцов, от народа и подчеркнуто служит стране. Другой, напрочь оторванный от реальности, поставил целую страну себе в услужение. В угоду своим человеконенавистническим идеям и целям. Россия стала не только орудием, но и оружием в его руках, неодушевленной сущностью. Отсюда и разница в поведении. Россия убивает.
Александр Плющев.
А Путин раньше-то не особо на фронт рвался, а теперь ему окончательно туда дорога закрыта. И сильно сомнительно, чтобы ему там были очень рады.
Многие задаются вопросом, почему Россия не обстреливала Изюм в тот момент, когда в городе находился Зеленский. Журналист Марк Фейгин на канале «Ходорковский лайв» говорит, что это может свидетельствовать о качественной работе украинских спецслужб, которым удалось сохранить визит в секрете.
Я просто думаю, что это делается спецслужбами украинскими, они все это заранее знают, ничего не сообщается. Он возникает очень ненадолго в какой-то точке и оттуда быстро уходит. Это оперативные меры, которые сопровождают подобные визиты, они позволяют избежать действий каких-то диверсионных групп или даже обстрелов ракетных. Я думаю, здесь просто, если бы у Москвы была бы такая возможность убить Зеленского, они бы его убили. Но это все непросто, понимаете? Тут не так, чтобы прям есть такое точечное оружие, есть такие возможности. Здесь гораздо скромнее все. И да и спецслужбы украинские неплохо работают, неплохо в этом все работают.
Зато Путин сразу после этого обстрелял Кривой Рог. Возможно, в отместку, пишет твиттер «Мысли президента».
Зеленский не побоялся приехать в освобожденный Изюм. Путин не побоялся нанести ракетный удар по родному городу Зеленского.
Обсуждают в сети и массовые захоронения, которые были обнаружены в Изюме после ухода российской армии. Вот что написал находящийся в городе журналист Денис Казанский.
Разрушения в городе очень серьезные. В Киевской области похожий кошмар российские нелюди устроили в Бородянке. Но масштаб ущерба в Изюме еще больше. Кстати, местные жители рассказали, что особыми зверствами отличились не столько россияне, сколько коллаборанты из ЛДНР. Впервые такое слышу. Видимо, в разных городах разная ситуация.
Александр Невзоров на своем канале отмечает, что репортажи с Изюмского кладбища не вызвали такой острой реакции. Люди стали привыкать к подобным зрелищам.
Изюмская земля, разумеется, нашпигована трупами женщин и детей. Все в лучших традициях русского мира. У жертв руки связаны, выстрел в затылок, следы пыток. Тем не менее, обратите внимание, резонанс этой находки можно признать в мире ничтожным. Буча в свое время грохнула, так уж грохнула по мозгам всего мира, а вот Изюм воспринят как нечто само собой разумеющееся и не будоражащее даже впечатлительную Европу. Вот почему так? Дело в том, что Путину удалось самые дикие зверства и самое запредельное скотство сделать обыденностью за какие-то полгода. Он приучил мир к банальности и мерзости. В Изюме все пронзительно обычно. Главной сенсацией стало то, что изюмская история сенсацией не стала. Теперь это уже обычность, обыденность. Никто, собственно, ничего другого от российской неизлечимой и легендарной армии и не ждал. Украинские города, поселки и села, в которых стояли или пребывали оккупационные русские части, еще очень много лет будут извлекать трупы убитых самым извращенным образом. Мир воспринял изюмское захоронение как нечто привычное и уже традиционное, как обыкновенный путинизм.
Российская пропаганда утверждает, что солдат ВСУ российские войска похоронили из гуманистических соображений. Анастасия Кашеварова.
Простое человеческое сострадание российских воинов украинской стороной выставлено как геноцид. Солдаты России сделали то, на что украинское руководство, видимо, не способно. Отдали дань человеческому достоинству и предали земле невостребованные тела военнослужащих ВСУ. Но теперь это место захоронения преподносится как доказательство выдуманного геноцида в Изюме.
Некоторые детали заставляют усомниться в этих словах. Николай Митрохин.
Российские военные воспринимают население оккупированных ими территорий как заведомых врагов и, соответственно, не видят ничего дурного в пытках и убийствах тех, кого они таковыми считают. По всей видимости, шлейф подобных преступлений тянется за ними как минимум с афганской войны. И в этом контексте интересно было бы проследить момент, когда советских, а потом постсоветских военных перестали преследовать за убийство гражданских на допросах, если последнее не становилось предметом общественных кампаний, направленных против конкретных преступников. И да, я в курсе, что КОЦ и развеселая кампания российских пропагандистов пытаются представить дело так, что обнаруженные тела бойцов ВСУ – это все тела погибших на поле боя, которых не забрала украинская армия. Возможно, там есть и такие. Но сомневаюсь, что украинские солдаты погибали, обмотав свои руки и ноги проволокой.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров на канале «Популярная политика» предполагает, что мы увидим еще много подобных захоронений в других городах Украины.
Мы предполагали, что то же самое может быть и в других оккупированных населенных пунктах Украины. Поэтому то, что это шокирует, да, то, что это ужасно, да, но то, что это стало прям полной неожиданностью, я, к сожалению, такого сказать не могу. И я думаю, что, допустим, большие города, такие как Мариуполь, там все еще намного хуже, и мы просто не можем этого пока увидеть и понять, потому что эти города находятся под оккупацией. Но да, с Изюмом, вот его сравнивают с Бучей, но вообще также его можно сравнить с Бородянкой, потому что, как и Бородянка, там он подвергся ударам именно авиации, ударам именно никак не высокоточных, а просто тяжелых авиационных бомб. И там вот эти вот дома, панельки и кирпичные дома, они просто поскладывались. И это на самом деле самое большое опасение от Изюма. Кроме того, что нашли эти массовые захоронения, еще большое опасение в том, что под завалами этих домов, которые никто не разбирал месяцами, могут быть тоже очень-очень много тел.
Самое страшное еще впереди, уверен уроженец Мариуполя, украинский депутат Дмитрий Гулин.
Каждый раз, когда я вижу шок от нескольких сотен погибших в очередном освобожденном городе, я думаю про 50 с лишним тысяч погибших в Мариуполе и про то, что будет с украинским обществом, когда оно это увидит и осознает.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!